Разница во времени. У микрофона Владимир Тур. Сорок лет назад случилась одна из самых скоротечных войн в новейшей истории. Шестидневная война на Ближнем Востоке. Война между Израилем, с одной стороны, и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром, с другой. Участники ее, да и не только они, довольно долго готовились. В ноябре 66-го Египет и Сирия заключили союз. А в мае 67-го Египет обвинил Израиль в подготовке агрессии по отношению к его союзнику и дислоцировал на египетско-израильской границе в Синае еще несколько дополнительных дивизий. Позднее президент Египта Насер поведал, что об агрессивных намерениях израильтян ему сообщили русские. 17 мая началась мобилизация в Иордании, а на следующий день в Кувейте. Тогда же Египет потребовал, чтобы из Синая были выведены войска безопасности ООН, разделявшие враждующие стороны, и 19 мая их с позиций убрали. В тот же день в Израиле началась частичная мобилизация. 22-го Насер объявил блокаду Тиранского залива. Израильский порт Эйлат оказался изолированным от выхода к Большой воде. Давнее предупреждение Израиля, что в случае такой блокады он оставляет за собой право начать военные действия, Насера только подхлёстывали. Он хотел этой войны. В течение следующей недели к антиизраильской коалиции присоединились Судан и Ирак, а 4 июня, правда, ненадолго, и Иордания. Все было готово для сокрушительного удара по Израилю, но 5 июня, не дожидаясь этого удара, израильские войска под руководством Моше Даяна атаковали первыми с воздуха и на суше. За несколько минут атаки были уничтожены почти все военные самолеты Египта и две трети сирийских. Уже 6-го египетский главнокомандующий отдал приказ об отступлении всех войск с Синая, что усугубило деморализацию, начатую превентивными воздушными атаками израильтян. 7 июня израильские войска взяли старую часть Иерусалима и Вифлеем, а 8-го вышли к Суэцкому каналу напротив порта Суэц. К вечеру 10-го, после мощной атаки израильтян в районе Голанских высот, военные действия были прекращены. Израильтяне потеряли убитыми порядка 800 человек. Потери антиизраильской коалиции до сих пор не сосчитаны. Цифры разнятся от 17 тысяч до 23,5 тысяч человек. За прошедшие 4 десятилетия это самая скоротечная в истории Израиля война, и ее результаты неоднократно переоценивались и политиками, и историками. Многие годы в оценках шестидневной войны упор делался на то, что она была для Израиля самой короткой и победоносной в бесконечной череде арабо-израильского противостояния. Действительно, в результате сокрушительной и неожиданной для многих победы израильтян над коалицией арабских государств территория, находившаяся под контролем Израиля, увеличилась более чем втрое. И что может быть в моральном плане куда важнее, после многих столетий изгнания евреев Иерусалим целиком оказался под контролем еврейского государства, и уже 28 июня 1967 года был провозглашен единой и неделимой столицей страны. закрепляя Восточный Иерусалим за собой, Израиль рассчитывал обменять другие аннексированные территории на гарантии мира в регионе и признание всеми соседями права еврейского государства на существование. Это то, что впоследствии трансформировалось в доктрину «мир в обмен на территории». Однако состоявшаяся через 3 месяца в Хартуме конференция Лиги арабских государств постановила: нет переговорам с Израилем, нет признанию Израиля, нет миру с Израилем. Через 2 года Шимон Перес признал: мы просчитались. Вот обо всем этом, о значении, последствиях и трансформации оценок 6-дневной войны, в дни ее 40-летнего юбилея мы беседовали с известным общественным и политическим деятелем Израиля, бывшим советским диссидентом и политзаключенным Натаном Щеранским.
Это не просто важно, это важнейшая, центральная страница современной истории, в истории евреев Советского Союза, в истории Израиля, в истории Советского Союза самого и в истории мира. Для еврейского государства это означало избавление от смертельной угрозы и переход от слабого, беззащитного, каждый день боящегося за свое существование государства в прочную и сильную демократию на Ближнем Востоке. Для евреев Советского Союза это означало начало возвращения к своим корням. Я и многие в моем поколении были совершенно ассимилированными, оторванными от культуры, от народа, от истории, от традиции, от государства Израиль евреями. И благодаря 6-дневной войне мы вдруг обнаружили, что есть государство, которое борется за свою свободу и за наше достоинство. Эта победа повлияла невероятным образом на отношение всего мира и окружающих нас, даже антисемитов, к нам, и вернула нам чувство достоинства. После этой войны начался наш путь назад, домой, в Израиль. И, наконец, для Советского Союза. Тогда это мало кто понял. Это означало начало конца Советской империи. Потому что именно благодаря толчку, который дала эта война, многие советские граждане, советские евреи впервые осмелились стать по существу диссидентами, сказать: мы не хотим жить в этой стране. И когда постепенно началось движение, 100 тысяч, 10 тысяч человек выходят из-под контроля системы, когда начинается мировое движение солидарности с этими людьми, Советский Союз в конце концов, через много лет, был вынужден начать делать уступки, терять контроль над своими гражданами. И как только теряешь контроль даже над небольшой частью своих граждан, система разваливается. Таким образом, прорыв израильских солдат в старый город в Иерусалиме в этой войне означал, как ни странно, и прорыв железного занавеса. И как только в железном занавесе оказалась дырка, этот режим был обречен на поражение. Поэтому эта война – крупнейшее историческое событие современной истории.
Я уже отметил трансформацию оценок как результатов, так и последствий 6-дневной войны. Перенос за минувшие 40 лет центра внимания с одних предметов на другие. Раньше больше писали о блеске военных операций, потом о несбывшихся надеждах на мир. Еще один аспект, которому больше стали уделять внимание, – палестинская проблема. Отнюдь не 6-дневная война ее породила. Но, как считают некоторые историки, сокрушительная израильская победа в июне 1967-го придала этой проблеме новый разворот. В результате 6-дневной войны произошла кристаллизация политической идентичности палестинских арабов. Если раньше они действовали против Израиля в рамках той войны, которую вели против него арабские страны, то теперь они, оказавшись под юрисдикцией Израиля, в собственных глазах, в глазах международного сообщества и всего арабского мира, стали самостоятельной политической единицей.
Все течет, все изменяется, как признавали в свое время еще греки, и поэтому за 40 лет изменилось много концепций, теорий, опубликовано книг и анализ тех или иных эпизодов. Но я бы сказал, что обращать надо внимание с исторической точки зрения не на то, как быстро меняющиеся мнения, а на постоянные факты, на константы, которые существуют во всем процессе. Я хотел бы сказать, что все новое в итоге – это хорошо забытое старое. Посмотрите, перед 6-дневной войной совершенно открыто, не скрывая, нас хотели уничтожить. И тогда лидер так называемой палестинской организации обороны Палестины Шакири прямо объявлял уже во время 10-тысячной демонстрации в Каире и в Дамаске, объявлял, что пришло время забросить евреев в море, и десятки тысяч людей в столицах Дамаска, Каира, при поддержке советской пропаганды объявляли, что пришел конец государству Израиль. И в этом плане, естественно, это была большая победа единственной демократии над тоталитарными режимами, которые хотели ее уничтожить. Прошло 40 лет. Было много попыток того же самого Шимона Переса и других наконец-то начать мирный процесс. Говорили о новом Ближнем Востоке. Говорили о благородных уступках Израиля, которые помогут построить светлое будущее палестинцам. Сегодня, после всех уступок, после двух интифад, после бесконечных серий террористических актов, все наши серьезные политические комментаторы признают, что в настоящее время нет ни одного политического лидера среди палестинцев, который всерьез думает о двух государствах на Ближнем Востоке, что цель их сегодня совершенно очевидна, об этом опять уже не скрывают, цель в итоге – уничтожить государство Израиль. То есть мы пришли после всех попыток мирных переговоров и односторонних уступок, мы пришли к тому же. Перед нами те, кто хочет нас уничтожить. И поэтому очень важно при этом, чтобы мы были сильнее, а не слабее. И это главный результат или главный успех шестидневной войны.
Так считает известный израильский политик, бывший советский диссидент Натан Щеранский. В канун 40-летней годовщины шестидневной войны была анонсирована публикация книги научных сотрудников исследовательского центра имени Трумана при Иерусалимском университете Ремеза и Изабеллы Генор «МиГ-25 над Димоной. Советская ядерная игра». Замечу для слушателей, Димона – это израильский ядерный центр. В интервью австралийской радиостанции SBS Радио Изабелла Генор рассказала.
После того, как в декабре 1965 года Советский Союз получил по неофициальным каналам информацию о том, что Израиль продолжает разрабатывать свою ядерную программу, ядерное оружие. Новшеством для Советского Союза был не сам факт, а то, что Израиль и готовится взять его на вооружение, Советский Союз оказался в ситуации, в общем-то, несколько сходные с той ситуацией, в которой находится Америка сейчас по отношению к Ирану. То есть для Советского Союза оставалось открытым окно возможностей, и ему надо было решать, что ему делать. Советский Союз поступил как великая держава, которая остерегается появления нового центра ядерного оружия недалеко от своих южных границ. И поначалу пытался предотвратить дальнейшее развитие израильской ядерной программы, пытаясь применить к Израилю дипломатические средства. Но довольно быстро эта дипломатия сменилась военным планированием, которое шло параллельно с привлечением арабских стран, Египет наверняка и Сирия возможно, с выработкой общего плана, целью которого было спровоцировать Израиль на превентивный удар по арабским странам или арабской стране, или по какой-либо арабской армии, для чего задействовал в 1967 году полеты еще экспериментального самолета МиГ-25 над Израилем. О том, что эти полеты были совершены, свидетельствуют воспоминания участников, например, генерала Выборного, героя Советского Союза, и официальная справка пресс-секретаря военно-воздушных сил России, опубликованная на сайте Министерства обороны России в минувшем октябре, годовщине существования школы для летчиков-испытателей. Эта справка говорила о том, что в числе прочих достижений выпускников этого училища, генерал-лейтенант, бывший выпускник этого училища, в 1967 году выполнил несколько уникальных разведывательных полетов над Израилем. Для нас эти полеты МиГ-25 над Израилем в 1967 году собирает в единое все положения нашего тезиса о том, что Советский Союз сознательно планировал, инициировал и подготовил шестидневную войну, о том, что все полеты МиГов-25 свидетельствуют о прямом военном вмешательстве в конфликт, который Советский Союз провоцировал.
Авторы книги не только использовали в ней советские документы, но и разыскали тех, кто участвовал как в подготовке к бомбежке Димона, так и к высадке с моря советских десантников. Они свидетельствуют, все было готово. Почему же все сорвалось? Изабелла Генор.
И Советский Союз, и Египет строили свой план на том, что израильский первый удар, атака широким фронтом при поддержке авиации, будет остановлена египетско-советским контрударом. Но израильские ВВС разбомбили арабские ВВС на земле и уничтожили аэродромы. Поэтому, скажем, тем советским самолетам, которые ожидали в Армении МиГ-21 под командованием тогда полковника Юрия Настенко, не могли вылететь, потому что им негде было приземлиться на Ближнем Востоке. В своих воспоминаниях Настенко говорит о том, что 3 дня его пилоты сидели в самолетах и ожидали разрешения на вылет. После того, как советское правительство получит разрешение на пролет в воздушном пространстве Турции. Но этого разрешения не последовало. Поэтому эти самолеты не вылетели. Возможно, это связано тоже с тем, что им негде было сесть.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец пишет по этому поводу следующее.
СССР был готов к вторжению в Израиль. Признание наших офицеров тому доказательство. Но случился облом. Накачав арабов оружием, советские военсоветники слишком рано посчитали, что время Че настало, и ввели в заблуждение брежневский Кремль, который впарил Дезу израильтянам. Они клюнули. Да так серьезно, что за неделю внезапными ударами разгромили коалицию противника. Оставшись без ударного кулака арабских армий, СССР имел последний выбор – бомбить Израиль в одиночку. Но это наверняка стало бы началом Третьей мировой войны. Один в один повторилась история с Карибским кризисом, когда Хрущев завез на Кубу советские ракеты, и было полшага до ядерной войны с США.
Эти выводы вполне совпадают с мнением израильских исследователей Генор. А как вы относитесь к этим результатам их изысканий, спрашиваю я у Натана Щеранского.
Сам же факт не новый, новые, возможно, трактовки этого факта. Я не читал этой книги, но могу сказать, институт, который я возглавляю сейчас, его сотрудник Майкл Уоррен считается сегодня крупнейшим историком шестидневной войны. И у меня было много разговоров на темы. То, что происходило тогда, это Советский Союз в предвкушении победы арабских стран. Напомню, что две главные арабские страны, которые воевали против Израиля, Сирия и Египет, были полностью, от начала до конца, вооружены советским оружием. Миллиарды долларов довольно бедного Советского Союза были вложены в эти страны. Все лучшее оружие было там. Так называемые советники, по существу, все летчики на МиГах-21, я думаю, были советские. И Советский Союз, предвкушая победу, заботился о том, чтобы, прежде всего, Абдель Насер, но и другие понимали, что эта победа в основном благодаря ему. И пытались показать свою лидирующую роль. Показать не Израилю, который даже не хотели запугивать, они надеялись, что он будет уничтожен. Они пытались показать это лидерам арабских стран. И поэтому те пролеты над Димоной, которые, безусловно, невероятно напрягли израильское руководство, потому что они показали всю уязвимость Израиля, когда можно в течение там, минуты взлететь с египетского аэродрома и долететь до самых важных с оборонной точки зрения мест Израиля, показала невероятную уязвимость. И показала Израилю, да, необходимо действовать. То есть можно сказать, что эти полеты довольно сильно спровоцировали эту войну, точно так же, как и действия Насера, который перекрыл проливы и по существу объявил блокаду государству Израиль. Но кто там, кого больше поощрял, Совет или Насера, или Насер хотел продемонстрировать свою лидирующую роль в арабском мире, сказать трудно. Важно только одно. Было сотрудничество всех сил, которые хотели уничтожить Израиль, которые продемонстрировали Израилю, насколько он слаб, и которые заставили Израиль быстро, мгновенно действовать для того, чтобы изменить эту ситуацию.
В общем, похоже, в 40-ю годовщину шестидневной войны, что бы ни последовало за ней на Ближнем Востоке, миру есть чему радоваться. Кто знает, если бы не арабская неудача тогда, сколько бы продлилась Третья мировая, и что бы она нам всем принесла. Ну и последний вопрос нашему гостю Натану Щеранскому. Шестидневная война не принесла желанного Израилю длительного и прочного мира. Каковы же сегодня, через 40 лет после нее, перспективы мира на Ближнем Востоке?
Израиль был слабой страной, и многие думали, что его можно в один день уничтожить. Эта мечта, иллюзия, надежда развеялась, и через 40 лет Израиль остается, по всем признаниям, самой сильной страной в этом районе мира. Но Израиль при этом и единственная демократия в этом районе. И в этом, я думаю, ключ к вашему ответу. Все иллюзорные попытки построить мир на Ближнем Востоке, стараясь наладить соглашения с диктаторами, египетскими, сирийскими или любыми другими диктаторами, это иллюзия. Моя позиция за все эти годы совершенно последовательна. Подлинный мир будет тогда, когда Израиль перестанет быть единственной демократией. И наши подлинные союзники в этом были на нашей Пражской конференции в эти дни, где приехали диссиденты-демократы из Египта и Сирии, палестинцы, конечно, они все небольшие сионисты, конечно, их видение будущей карты Ближнего Востока не обязательно такое, как мое, но все они понимают, что главная проблема арабов – это отсутствие демократии. Необходимо строить civil society, свободное в своих странах. Вот когда свободный мир поймет, что это и есть наши настоящие подлинные союзники, что нам нужны не диктаторы, которые будут нас любить, а демократы, которые будут заботиться о благосостоянии своего народа, вот с этими людьми мы сможем достичь подлинного мира.
Так считает известный израильский общественный деятель Натан Щеранский, принимавший участие в Пражской конференции по проблемам политики, демократии и безопасности. Он ее только что упомянул. Вы слышали также фрагменты интервью израильской исследовательницы шестидневной войны Изабеллы Генор, раздобытые для нас Ильей Холошем. Продюсер передачи Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Петербурге сегодня открывается международный экономический форум. В нем принимают участие высокопоставленные представители российского руководства, главы крупнейших компаний, российских и зарубежных. С иностранными бизнесменами планирует встретиться президент Владимир Путин. За 4 дня саммита «Большой восьмерки» в Германии были арестованы свыше 900 участников акции протеста, сообщила местная полиция. Организаторы акции, в свою очередь, заявили, что добились цели привлечь внимание мировых средств массовой информации. В Риме сегодня ожидаются массовые акции протеста против визита в Италию президента США Джорджа Буша. По данным городских властей, в манифестациях могут принять участие до 200 тысяч человек. В Алтайском крае в автодорожной аварии погибли 14 человек, 6 ранены. По данным агентства «Интерфакс», на трассе Барнаул-Бийск столкнулись КАМАЗ, микроавтобус и 2 автомобиля. Американский космический корабль «Атлантис» стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Шаттл должен доставить на Международную космическую станцию 7 астронавтов и новое оборудование. Власти Польши и Румынии знали о существовании на их территории тайных тюрем ЦРУ и США, где содержались подозреваемые в терроризме, утверждается в докладе Совета Европы. Бухарест и Варшава категорически отрицают эти обвинения. Суд в Лондоне приговорил к 14 месяцам тюрьмы за участие в пьяной драке сына российского вице-премьера Александра Жукова. Американская знаменитость и богатая наследница Пэрис Хилтон вновь отправлена в тюрьму. По решению суда она должна полностью отбыть 45-дневный срок, к которому была приговорена за вождение без прав.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня речь пойдет о времени, о котором мы многократно уже говорили и к которому еще не раз будем возвращаться. 90 лет тому назад в России развертывались революционные события. В советское время сложилась традиция говорить о двух революциях 1917 года – февральской и октябрьской. Все это увязывалось с ленинской умозрительной схемой восприятия реальности так называемого революционного процесса. Но это, конечно же, был единый, протяженный во времени процесс, единый поток явлений и действий. Поэтому, когда речь заходит о 1917 году, мы не привязываем наши передачи к определенным датам. Гораздо важнее понять те или иные аспекты этого процесса. Да и вообще задуматься о том, что на самом деле тогда происходило. Ведь вокруг русской революции сложились целые напластования мифов. Поэтому, когда ныне заглядываешь в архивные документы, обнаруживается масса для нас неожиданного.
Для меня неожиданностью были дела, о которых хочется сегодня рассказать. Ну, представьте, смотрю опись архивных дел скучнейшего в сущности учреждения Народного комиссариата имущества республики. И вдруг вижу с датами 1917-18 годы несколько дел озаглавленных. Переписка по ходатайствам служащих бывшего Министерства двора, Кабинета Его Величества и Управления московскими дворцами о назначении им пенсий. Что, думаю, такое? Какие пенсии на дворе 18-й год?
Да, с пенсиями 18-й год как-то не очень в нашем наполненном стереотипами сознании ассоциируется. Скорее уж, как говорилось в анекдоте про Ленина, я полагаю, товарищей следовало бы расстрелять.
Как вы понимаете, я заинтересовалась и попросила в хранилище дела.
От начальника городской уездной милиции города Демянска Новгородской губернии 18 января 1918 года. Удостоверение. Дано сие вдове коллежского секретаря Андрея Андреева Евдокии Петровне Андреевой в том, что она состояния положительного никакого не имеет, что старший сын ее, Петр Андреев, убит 10 июля 1917 года в сражении на Галицийском фронте, а младший сын Алексей, несовершеннолетний, 17 лет, что и удостоверяется. Настоящее удостоверение выдано Андреевой для предоставления в бывшее министерство императорского двора по месту службы ее мужа.
Справка. Вдова бывшего писца конюшенного отделения двора великой княгини Екатерины Михайловны, Андреева Евдокия, обратилась с ходатайством о назначении ей пенсии. В 1895 году Андрееву была назначена пенсия из государственного казначейства по 215 рублей в год. Андреев умер 30 августа 1917 года. Предполагается назначить Евдокии Андреевой пенсию по 107 рублей 50 копеек в год со дня смерти мужа 30 августа 1917 года с отпуском из Демянского казначейства 19-6 февраля 1918 года. Подпись делопроизводителя.
Народный комиссариат имущества республики вдове бывшего писца конюшенного отделения Евдокии Андреевой 4 апреля 22 марта 1918 года, номер 1298. Пенсионное делопроизводство уведомляет, что вам назначена пенсия из казны по 107 рублей 50 копеек в год с 30 августа 1917 года с отпуском из Демянского казначейства, о чем сообщено комиссару по финансам 26-13 марта 1918 года. 2018 года за номером 1048. Пенсионная книжка за номером 5588 возвращается. Подпись дела производителя.
Это почти наугад выбранные фрагменты рутинной ординарной переписки. Если бы не слова «Народный комиссариат республики», «Бывшее министерство двора» и не двойные даты по старому и новому стилю, можно было бы подумать, что никакой революции и не случилось. Выслужил чиновник пенсию, полагается она вдове, выдают. Даже канцелярские обороты остались прежние, старорежимные. Дано сие, назовисящее распоряжение и прочее.
Петроградская казенная палата. В канцелярию бывшего кабинета Его Величества, город Петроград, 3 апреля 1918 года. В дополнение к предписанию от 11 октября 1917 года, номер 21364, Петроградская казенная палата препровождает при сем на зависящее распоряжение прошение дочери генерал-лейтенанта Натальи Дмитриевны Плешко об ускорении перевода ее пенсии.
Петроградская казенная палата в канцелярию бывшего кабинета Ее Величества 1 апреля 1918 года. Ввиду просьбы жены городового Анисии Неофитовны Николаевой о переводе пенсии ее из Петерговского на Тихвинское казначейство Новгородской казенной палаты, Петроградская казенная палата уведомляет канцелярию бывшего кабинета Его Величества, что означенная пенсионерка удовлетворена пенсией из суммы кабинета Его Величества в год 25 рублями по 1 января 1918 года.
Петроградская казенная палата в канцелярию бывшего кабинета Его Величества 3 апреля 1918 года. Вследствие ходатайства бывшего городового Афанасия Михайловича Ковалева, присланного при переводном листе Гатчинского казначейства от 29 декабря 1917 года номер 9489 о переводе его пенсии на Тверскую казенную палату, Петроградская казенная палата уведомляет канцелярию Его Величества, что названный пенсионер удовлетворен пенсией из сумм кабинета Его Величества из оклада 50 рублей в год по 1 января 1918 года.
Оборот «удовлетворен пенсией» означает не эмоции получателя, а является техническим термином. Удовлетворен пенсией из сумм кабинета Его Величества из оклада 50 рублей в год по 1 января 2018 года, это значит, что из расчета 50 рублей в год ему уже выплачены пенсии из бюджета бывшего кабинета Его Величества по 1 января 2018 года, о чем и сообщается для сведения финансового органа, которому предстоит выплачивать пенсию дальше.
Кстати, обратите внимание на эти случаи, когда отставные служащие, если не столичные, то есть царских дворцов в пригородах Гатчина, Петергоф, или их вдовы просят перевести выплату пенсии в другие города. Здесь упоминаются в первую очередь районы, близкие к Петербургу, к Петрограду, Тихвин, Тверь, Псковская губерния. Из прошений этих людей, не из всех, но кое в каких документах проговаривается, становится понятно, почему они потянулись из северной столицы в провинцию. Дело не в том, что вдовы и отставные, когда служба больше не привязывала их к Петрограду, возвращались на свою малую родину, к родственникам. Наверное, и в самом деле многие, конечно, ехали к родственникам, но главным образом все это происходило потому, что в Петрограде жить становилось все труднее. Голод, холод, разруха. Кто мог, переселялся в более хлебные места. По некоторым данным, за первые послереволюционные годы население Петрограда сократилось наполовину.
Петроградская казенная палата в канцелярию бывшего кабинета Его Величества 25 апреля 1918 года. Вследствие заявления вдовы водопроводного мастера Александры Рекаевой, представленного в палату при рапорте Петерговского казначейства от 23 декабря 1917 года, о переводе производящейся ей пенсии из сумм кабинета Его Величества из оклада 75 рублей в год из вышеназванного казначейства на Опочетское казначейство Псковской губернии, Петроградская казенная палата уведомляет, что названная пенсионерка удовлетворена означенной пенсией с 1 января 2017 года по 1 января 1918 года в сумме 75 рублей.
К канцелярия вдовствующей императрицы Марии Федоровны, Петроград, в хозяйственный отдел комиссариата имуществ республики 1 июня 1918 года. Препровождая при сем поступившее 1 сего июня от вдовы штабс-капитана Евдокии Мансуровой, проживающей в городе Владикавказе, прошение о высылке ей пенсии за январскую и майскую треть 1918 года, канцелярия уведомляет, что вдова Мансурова удовлетворена пенсию из вдовьего капитала, ныне находящегося в ведении комиссариата имуществ республики по 1 января 1918 года.
Вдова Мансурова получила пенсию 120 рублей в год. Генеральская дочь, бывшие городовые, вдова водопроводного мастера. Это все апрель 18 года. Большевики у власти уже и Брестский мир заключили. Летом 18 года ввели классовый паек на продукты. Для пролетариев, занятых тяжелым физическим трудом, норма первой категории. Для прочих пролетариев и больных детей – второй категории. Остальным служащим лицам свободных профессий тоже что-то полагалось, но перепадало редко. А пенсионные вопросы, тем не менее, решаются своим чередом в соответствии со старым законодательством. И о пенсии хлопочут, среди прочих, и довольно высокопоставленные лица.
Народный комиссариат имуществ Российской Республики, управление московскими дворцами, в пенсионный отдел Народного комиссариата имуществ 18 апреля 1918 года. Управление московскими дворцами препровождает при сем ведомость в двух экземплярах об испрашиваемой пенсии бывшему смотрителю Петровского дворца Лаврентьеву с приложением копии послужного списка.
Из послужного списка видно, что Лаврентьев Филипп Никитич – полковник, происходил из крестьян, родился в 1837 году, стало быть, в 18-м ему был уже 81 год. На службе он получал жалование 600 рублей и столовых 600 рублей, итого 1200, имел казенную квартиру, а смотрителем дворца служил с 1886 года. Уволен от службы 31 января 18 года, в походах и сражениях не был. Лаврентьеву была начислена пенсия, как полагается, в размере оклада 1200 рублей с 14 февраля 2018 года. Выплачиваться она должна была из московского казначейства. Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Сегодня мы рассказываем вам про удивительное дело. Под, так сказать, грохот революции, классовые нормы пайков, переход к военному коммунизму и красному террору в бывшем ведомстве императорского двора продолжали начислять и выплачивать пенсии бывшим служащим, тем, кого в первую очередь можно было бы обозвать слугами царизма.
Знаете, я думаю, наше традиционное представление о некоем моментальном сломе и крушении к концу 17-го года старого государственного аппарата весьма схематичное и кое в чем изрядно устарели. Мои личные наблюдения за жизнью, трансформацией и смертью больших административно-бюрократических систем убеждают меня в том, что эти суперинституты, а российская государственная машина – один из них, уже в силу массы своей обладают колоссальной инерцией и чаще всего гибнут не одномоментно. Всегда почти есть некая стадия жизни после смерти, когда госмашина в целом, казалось бы, сломана, но отдельные части ее по инерции продолжают работать. Вот так, будто ничего необратимого и не произошло. И бюджет у них не отняли, и никакой уравниловки нет, начисляются пенсии под революционным законом.
Вдова бывшего заведующего камерным отделом упраздненного кабинета Его Величества Свенске, Елена Свенске, ходатайствует о назначении ей пенсии за службу мужа. Свенске прослужил всего 31 год, 1 месяц, 19 дней, из коих по бывшему министерству двора 10 лет, 10 месяцев, 10 дней, уволен от службы в 1893 году с назначением пенсии из государственного казначейства по 4000 рублей в год и ежегодного пособия из кабинета Его Величества по 2500 рублей. Умер 25 ноября 1917 года. На основании закона, 258-я статья пенсионного становления, вдове Свенске причитается пенсия по 2000 рублей в год. Независимо сего, согласно действовавшему по бывшему министерству двора порядку, вдове Свенске причиталось бы ежегодное пособие из суммы означенного министерства по 1250 рублей. Предполагается назначить вдове Свенске предварительно пенсию по 2000 рублей в год со дня смерти мужа 25 ноября октября 1717 года, запросить заключение комиссариата финансов по вопросу о назначении вдове Свенске усиленной пенсии в размере 3250 рублей в год, половина пенсии и половина ежегодного пособия, производившихся ее мужу. 18 июня 1918 года. Подпись «Дело производителя».
Заметьте, в вопросах о пенсиях никакой уравниловки. Вдова водопроводчика получает 75 рублей в год, а вдова Свенске – 2000, и еще обсуждается прибавка. Это при том, что тогда уже свирепствовала инфляция, и что в жизни означали все эти цифры в рублях на момент начисления, а тем более, чего они будут стоить к концу года, никто себе, по сути дела, не представлял.
14 марта сего года уволен от службы начальник упраздненной канцелярии бывшего министерства двора князь Сергей Гагарин. Князь Гагарин состоял в службе с правами на пенсию 25 лет 8 месяцев 18 дней, из коих по бывшему министерству двора 12 лет 11 месяцев 24 дня и в последней должности 4 месяца. Получал содержание в год, жалование 5000 рублей, столовых 5000 рублей и того 10 тысяч рублей при квартире. Болезненное состояние князя Гагарина подведено под статью 88 пенсионного установления, в силу кои добавляется к пенсионной выслуге 10 лет. На основании 88 и 247 статей пенсионного установления князю Гагарину причитается пенсия по 6666 рублей 66 копеек в год. Согласно декрету Совета народных комиссаров от 11 декабря 1917 года, князю Гагарину может быть назначена пенсия 3600 рублей в год. Предполагается назначить князю Гагарину пенсию по 3600 рублей в год с 14 марта 1918 года, 30 июня 1918 года, подпись «Дело производителя».
И ведь действительно назначили в июне 18 года князю Гагарину пенсию в 3600 рублей, максимально возможную по декрету совнаркома. И это придворному, ненавистному большевикам царского режима.
Вообще, знаете, от этих документов остается впечатление легкой галлюцинации, будто речь идет о какой-то другой истории, где тоже был и 18-й год, и совнарком, но все складывалось иначе.
Сегодня гость нашей передачи – писатель и историк Леонид Юзефович. И мне интересны его впечатления от этого пенсионного сюжета. Ведь вы, Леонид Абрамович, изучали ту эпоху и много о ней размышляли. Как бы вы объяснили эти неожиданные пенсионные истории?
Пенсии выписывались, но вопрос в том, выплачивались ли они. Вот в этом я уже не уверен. Вы совершенно точно говорили об инерции государственной машины. Но инерция государственной машины – это вообще только часть инерции жизни. В головах империя российская рухнула гораздо позднее, чем она рухнула в реальности. Вы знаете, действительно, нас воспитывали вот в таком духе резкой смены исторических формаций. Было ощущение, что жизнь изменилась мгновенно. И нужно было сильно повзрослеть, и нужно было пройти через времена перестройки, чтобы понять, как обнажаются человеческие страсти в такие вот моменты крушения великих систем государственных. Ведь люди не понимали, что происходит. Всем казалось, что это пришел к власти какой-то другой режим, может быть, он будет более радикальный, чем все предыдущие, но никто не думал о том, что этот режим будет совершенно иным. Никто не думал, что машина сломана. Все думали, что она отдана в ремонт. Но о том, что кто-то хочет всю эту машину попросту сломать, об этом догадывались немногие. И вот еще что. Посмотрите, ведь люди начали уезжать, многие ведь понимали, что происходит, начали уезжать еще до февраля. И вот когда верх чиновничества, он действительно начал довольно быстро уезжать, он начал исчезать из государственных учреждений, ведь они не были сломаны, а про них просто забыли, они существовали по-прежнему. Перед этим вот слоем чиновничества среднего открылась такая иллюзорная перспектива быстрого карьерного роста. В разрушенных структурах власти путь к вершинам, он вообще короче. Я думаю, что многими чиновниками вот среднего звена владела иллюзия того, что все это как-то скоро устаканится. Их начальники сбежали, ну так это и хорошо, и они займут их место.
Справка о пенсии бывшего начальника придворного оркестра, ныне государственного, отставного генерала от кавалерии, барона Константина Карловича Штакельберга, составленная отставным генералом бароном Каульбарсом, Петроград, 11 июня 1918 года. После февральского переворота Штакельберг продолжал управлять оркестром до назначения на эту должность гражданина Калугина в мае 1917 года. 24 мая 1917 года Штакельберг был уволен от службы, и ему было предложено очистить занимаемую им казенную квартиру. В то время Петроград служил сборным местом для многочисленных съездов, а потому найти квартиру было почти невозможно, а нанять сарай для излишка мебели и домашних вещей невозможно. С этим совпало серьезное, требующее хирургического лечения и спокойствия, болезнь жены Штакельберга. Вышеизложенное вынудило Штакельберга отвезти жену и семью в одну из санаторий Финляндии. Отъезд состоялся 28 мая 1917 года, то есть почти за 5 месяцев до Октябрьского переворота. Пенсия была назначена Штакельбергу в октябре 1917 года, с 24 мая 1917. А так как в это время он находился при больной жене в Гельсингфорсе и сам тоже хворал, то он просил меня, родной брат жены, получать его пенсию, что мною и исполнялось, как видно из пенсионной книжки, впредь до Октябрьского переворота, когда казначейство отказало впредь выдавать пенсию без разрешения соответствующего отдела городской петроградской коммуны. Ныне, как видно из представленной мною переписки, последовало согласие второго отдела коммуны, и я ходатайствую о разрешении казначейству возобновить выдачу Штакельбергу пенсии.
Исполнительный комитет Совета трудовой коммуны второго городского района в пенсионный отдел комиссариата презрения 22 мая 1918 года. Не имея ничего в принципе против выплачивания пенсии гражданину Штакельбергу, исполнительный комитет Совета трудовой коммуны второго городского района полагает, что размер пенсии в 760 рублей в месяц подлежит уменьшению, принимая во внимание, что имеются пенсии по 14 рублей с копейками в месяц. Кроме того, исполнительный комитет не видит препятствий к выдаче уменьшенной пенсии гражданину Каульбарсу согласно данной ему Штакельбергом доверенности.
Тут, однако, надо заметить, из следующих документов видно, что в трудовой коммуне плоховато умели считать, и месячный размер пенсии Штакельберга подсчитали неверно. У него в год было 7120 рублей, а из этого 760 в месяц никак не получится. Но не суть. Имя барона Штакельберга вписано в аналы истории музыки. Он же являлся инициатором создания музея музыкальных инструментов под эгидой придворного оркестра. А его шурин, генерал-барон Каульбарс, известный в то время путешественник и исследователь Средней Азии, автор научных трудов. А в бытность начальником Одесского военного округа в начале 20 века Каульбарс внес в свой вклад в развитие русской авиации.
Народный комиссар имущества в Департамент государственного казначейства в Москве 27 июля 1918 года. 16 сентября 1917 года была препровождена министру финансов ведомость о пенсии, назначенной бывшему начальнику государственного оркестра барону Штакельбергу по 7120 рублей в год. Ввиду декрета Совета народных комиссаров от 11 декабря 1917 года означенная пенсия, как превышающая установленный декретом максимальный размер пенсии в 3600 рублей в год, производством прекращена. Сообщая о сем, прошу распоряжение о производстве Штакельбергу пенсии в предусмотренном означенном декретом размере, то есть по 3600 рублей в год, со дня прекращения производства пенсии, назначенной в сентябре 1917 года. Установленная пенсионная ведомость в 2 экземплярах при сем прилагается. ИО комиссара Малиновский.
Конечно же, все мы понимаем, что столь несовместимые с большевистским режимом вещи должны были в скорости прекратиться. Бывшее министерство двора даже и бывшим быть перестало, а отношение к его бывшим служащим решительно изменилось.
Дела, сохранившиеся в архивном фонде наркомата имуществ, заканчиваются августом 1918 года. Видимо, тогда-то все и закончилось.
Ну вот снова вопрос к гостю нашей передачи. Леонид Абрамович, в сущности, я думаю, всем понятно, что могло дальше происходить с персонажами нашего сегодняшнего разговора. Кому-то удалось, наверное, уйти в тень, тихонько прожить бедство, скрывая бывшее место службы, свое или мужнино. В целом-то речь о людях к тому времени уже не молодых. Кто-то погиб, если не был убит, то погиб от голода и болезней. Кто-то смог уехать, например, тот же генерал Каульбарс умер в 20-х годах в Париже. Скажите, вот вам, знатоку эпохи гражданской войны, как видятся судьбы этих людей?
Ну, знаете, там в этих документах упомянуты очень разные люди, и трудно сказать, какой была судьба этих людей. А что касается тех, кто им эти пенсии выписывал, мое такое внутреннее ощущение, что с ними ничего страшного не случилось, потому что между большевиками и чиновничеством постепенно был заключен такой негласный пакт. Они были нужны друг другу. Чиновник не был врагом советской власти. Наоборот, советская власть нуждалась в чиновничестве. Я думаю, что многие из них просто таки спокойно переходили в новые наркоматы. Ну вот один из моих дедов был до революции чиновником. С ним ничего не случилось, он потом работал в министерстве. В том же самом министерстве, в котором он служил до революции.
Спасибо, Леонид Абрамович. Мы еще не раз будем говорить в наших передачах о 1917 годе и связанной с ним Великой Российской смуте. И будем рады, если вы примете в этом участие. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал писатель и историк Леонид Юзефович. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Андрей Амочкин и Олег Львов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».